Здравствуйте, дорогие друзья! Это вторая часть рубрики «Терра инкогнита», посвященной литургии прежде освященных даров. Об этом богослужении мы говорим с игуменом Флавианом Матвеевым, наместником Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день еще раз. Мы уже изучили, насколько это было возможно, девятый час, и сейчас переходим к следующей части богослужения.
Да, следующая часть богослужения – это изобразительный. Или в просторечии это богослужение называют обедницей, потому что оно включает в себя пение блажен и те элементы из литургии Иоанна Златоустова, которая бывает на протяжении всего богослужебного года. Некоторые элементы заимствованы в это богослужение, и поэтому тогда, когда не совершается по тем или иным причинам полная литургия, прежде священ, полная литургия Иоанна Златоустова или Василия Великого, и вот как в нашем случае, когда совершается литургия прежде освященных даров, то ее предваряет чтение и пение изобразительных. И таким образом, как бы сказать, некоторые элементы, они входят в литургию прежде освященных даров, а некоторые элементы входят в изобразительные или в просторечие, вот обедницу. То есть это уже богослужение, которое как бы по своему смыслу заменяет полную литургию Иоанна Златоуста или Василия Великого.
Ну, вот сейчас хор поет «Во царствии Твоем помяни нас, Господи, и когда приедешь, и во царствии Твоем». Это слова разбойника, распятого по правую сторону от Господа.
Вначале поются евангельские блаженства. Блаженные нищие духом, блаженные плачущие. То, что мы слышим буквально каждый воскресный день на божественной литургии. И завершается это пение поклонами. «Помяни нас, Господи, и да приидеши во царствии Твоем. Помяни нас, Владыка, помяни нас, Святый, и да приидеши во царствии Твоем». Здесь мы ясно видим, что это именно изобразительные великопостные, потому что эти поклоны, они как раз соответствует общему покаянному характеру богослужения, которое бывает Великим постом. Вот об этом и напоминает и чтение, такое длительное, и так вот особо на распев, и само черное облачение, все вот элементы убранства храма, которые убраны в ткань, они черного цвета. И облачение у священнослужителей, как вот мы сейчас видим, они вот черные с серебристым, но вот сама основа – это черная. Это цвет покаяния, цвет как бы сказать, свидетельства того, что в нас, к сожалению, отсутствует то благое, что мы желали бы в себе видеть. И поэтому вот этот черный цвет, цвет отсутствия света, он нуждается в просвещении. Именно поэтому он в Великую Субботу, к которой мы стремимся в преддверии Пасхи, он будет заменен на белый цвет. Но у священнослужителей никогда не бывает полностью черных одежд, потому что богослужебные одежды, они несут на себе всегда некий отпечаток Царствия Небесного, стремление к Царствию Небесному. Поэтому всегда это либо черное с белым шелком, либо черное с желтым шелком, либо черное с золотистыми или серебристыми нитями. Ну вот, скажем так, это те цвета, которые, цвета благородных металлов, которые нам как раз символизируют Царство Небесное.
Батюшка, а что касается одежды прихожан, это важно, чтобы человек, идя в храм Великим Постом, старался соответствовать, вот, скажем так, общему антуражу?
Важно. И важно даже не столько для самого человека, потому что человек сам свою одежду видит, скажем так, нечасто. Важно для того, чтобы оказать уважение молящимся, которые стремятся одеваться соответственно моменту. Да, вот как раз одежда в темных, неброских тонах – это как раз самая лучшая одежда, когда мы не будем выделяться из основной массы молящихся, которые тоже вот для того, чтобы и Богу отдать почтение, и самих себя настроить, и вот в знак уважения к окружающим.
И еще хочется сказать о том, что когда мы видели молящихся, можно было заметить коврики. Причем они все одинаковые, то есть понятно, что их выдают в храме. То есть храм позаботился о том, чтобы люди, творя земные поклоны, ну, какой-то, ну, я не знаю даже слово «комфорт», наверное, тут не подходит. В общем, чтобы это было, может быть, не так болезненно, учитывая еще возраст, да? Потому что все-таки в будние дни сложно человеку, работающему, выбраться в храм. Приходят в основном люди пожилые. И земные поклоны для них – это вообще подвиг.
Ну, для пожилых это, конечно, актуально. Вообще вот такие вот особые молитвенные коврики мы как из фильмов, из документалистики мы можем видеть у старообрядцев. Но вот у старообрядцев эти коврики, они обусловлены особым уважением к богослужебным книгам, потому что там не редкость, когда прихожане принимают участие в богослужении, читая книги. И поэтому для того, чтобы руки держать чистыми, перелистывая страницы, при совершении земных поклонов употребляется коврик. Mm-hmm. Вот, ну, у нас где-то есть такой обычай, ничего в этом такого плохого нет. Мы, лишь бы мы только дух старообрядческого такого, так сказать, дух старообрядческой отгороженности от всех, кто с нами по той или иной причине не согласен, не переняли бы вместе с этими ковриками. А так, конечно, обычай неплохой. Но вот у нас в православии есть такой обычай, совершая земные поклоны, класть руки не на ладони, а на вот костяшки пальцев. Таким образом, чтобы ладошки оставались чистыми.
Ну, это вообще армейское упражнение какое-то, можно сказать. Ну, вот сейчас тоже продолжается чтение, и, насколько я понимаю, скоро священник выйдет на амвон и прочитает молитву преподобного Ефрема Сирина, причем она будет прочитана полностью, 16 поклонами. Батюшка, а вообще, читая молитву Ефрема Сирина, она ведь достаточно скоро читается, достаточно быстро, но каждое понятие, которое там употребляется, оно настолько многогранно. Вот как правильно читать молитву святого Ефрема Сирина? Надо ли, говоря о тех пороках, от которых мы просим Господа нас избавить, как-то их себе представлять применительно к самому себе? И говоря о тех добродетелях, как-то их тоже мысленно конкретизировать в приложении к своей собственной жизни. Как мы должны мыслить, совершая эту молитву?
Ну, здесь у каждого человека может быть какое-то свое переживание, свое восприятие этой молитвы. Оно так или иначе будет очень хорошо, если мы будем размышлять о словах этой молитвы на протяжении времени, не только тогда, когда мы молимся, а когда мы выйдем из храма, да, вот чтобы мы каждое из молитвенных прошений, молитвы святого Ефрема Сирина, чтобы мы это продумали, чтобы мы это прочувствовали. Потому что вот дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Вот по каждому, вот четыре характеристики, которые характеризуют буквально каждого из нас в наши, скажем так, невысокие моменты нашей жизни. Вот у каждого в жизни это есть в разной степени, но есть. И поэтому, если мы будем об этом размышлять, что вот именно от чего нам нужно держаться в стороне, и что в нашей какой-то вот прошлой жизни, так сказать, минувший там день, месяц или год, вот мы возьмем и поразмышляем, вот что в нашей жизни было такого, от чего нам надо быть в стороне. Может быть, вот были какие-то, был какой-то день или дни, когда для нас вот именно особенно вот характерен был дух праздности. Когда вот праздность ведь это не просто, когда человек ленится что-то делать. Ленимся-то мы буквально каждую минуту своей жизни. Но вот когда апатия одолевает, и когда не хочется делать буквально ничего, а вот, как говорится, погрузиться в ничто. Вот это вот такое вот, вот именно такая праздность, которая уже переходит в уныние, когда у человека, как бы сказать, руки опускаются на всю жизнь. И вот если мы поразмышляем об этом, если мы вот именно своими размышлениями оживим эту молитву, то когда она будет звучать в храме, для нас это будет вот именно уже, так сказать, для нас она будет живой. Эта молитва будет буквально иллюстрировать наше жизненное состояние, потому что мы будем ассоциировать ее с нашими промахами в нашей духовной жизни.
Хорошо. Первую часть мы ассоциируем с промахами, а вторую ведь надо тогда с добродетелями, а здесь да. Как быть?
А здесь нужно вспомнить то, к чему стремились люди праведные, люди святые, и постараться устремиться к этому же. Подумать, кто из святых, например, да, нам в большей степени может преподать урок тех или иных качеств, которые мы хотели бы себе приобрести. Заглянуть в Священное Писание, где, какие моменты нас наибольшим, наилучшим образом вдохновляют на это. И таким образом тоже провести такую духовную работу над собой. Что мы видим сейчас на нашем экране?
Идет подготовка к отпусту.
Вот мне, сейчас, вот мне сейчас, сейчас мне сейчас плохо слышно, но насколько я понимаю, священник как раз и совершает отпуст. Он совершает его лицом к народу. Вообще отпуст – это последнее, заключительное молитвословие каждого отдельного богослужения, которое исполнено упование на помилование от Бога и упование на заступничество Пресвятой Богородицы и святых. И во время чтения отпуста священник поминает тех святых, память которых совершается в текущий день. Вот именно вот это упование. Помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. На этой высокой ноте и заканчивается каждое богослужение.
Спасибо, батюшка. Уважаемые зрители, при следующей нашей встрече в эфире вас ждет третья часть этого обстоятельного разговора о литургии прежде освященных даров. Оставайтесь с нами.